Бог в этом сне, когда Бог мне об этом говорил, показывал картины. Он мне говорит, а я вижу картины жизни Авраама. И Бог мне дает понять, что жизнь Авраама это не просто тема для проповеди. Это не просто как-то на кого-то, какого нужно смотреть, как на патриарха какого-то неизвестного. А жизнь Авраама он дал нам как иллюстрации. Как иллюстрация, как описание, какая должна быть наша с вами жизнь. С чем мы с вами будем сталкиваться, какие будут вызовы, какие будут проблемы. И вообще-то, как иллюстрация жизни каждого из нас, который спасен во Христе. То есть, допустим, Авраам был призван Богом. Это то же самое, как каждый из нас, который был призван Богом. Тоже на спасение. Он был призван Богом оставить свою родину и прийти к Богу и следовать за Богом. Также каждый из нас во время покаяния, когда мы покаемся, мы принимаем решение. Покаяние – это тоже решение следовать за Богом. Мы с вами, когда смотрите на жизнь Авраама, решение следовать за Богом – это не просто миф, абстракция. Это требует четкие, конкретные вещи требуются. Решение, призыв Бога на его жизнь, стоило ему чего-то. Стоило ему, чтобы он покинул, оставил превышное. Наше то же самое с вами призвание, покаяние, призвание следовать за Богом, чего-то должно нам стоить. Давайте не будем жить больше в иллюзии, и в абстракции, и в каких-то самообмане. Покаяние значит следовать за Богом, а это значит оставить привычный образ жизни. Помните, что все, что я сейчас вам говорю, будут вопросы. Поэтому отмечайте и конспектируйте правильно, и слушайте внимательно. Покаяние – это призыв следовать за Богом. И следовать за Богом подразумевается, что принять решение оставить чего-то. Покинуть привычный образ жизни, греховный образ жизни, и сделать решение, принять решение, чего бы там не стоило, последовать за Творцом моим, за моим Создателем. Чего бы там не стоило, я принял решение ответить на его призыв. Я принял решение идти за Господом. Чего бы там не стоило. Потом мы видим, что оставить все и последовать за Богом, это еще не все. Бытие 12 глава. С первого стиха по четвертый стихи. Оставив все, это еще не все. Внимательное изучение жизни Авраама показывает нам, что много чего можно у него учиться. С первого по четвертый стихи. Бытие. Бытие 12 глава.
И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну». И благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот.
Авраам ты, наверное, был... уже считаешь больше, чем я сказал.
Ну, спасибо.
До конца считал.
И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана.
То есть первое, что мы должны здесь отметить, это то, что ему пришлось что-то оставить. Не верьте такому Евангелию, который только говорит вам, что вы будете только приобретать, когда вы принимаете решение следить за Иисусом. Прежде всего, вы будете терять. Вы будете, конечно, приобретать Господа, но вы тоже будете терять тут же то, к чему вы были привыкли. И даже если надо будет, вы будете терять даже людей, кого вы любили когда-то, которые, если они будут стоять на пути или мешать. И занятия определенные, которые вы любили раньше, вам придется, может быть, когда-нибудь, ну, может быть, вашего послушания Богу, следовать за Ним, будет стоить вам и этого тоже. И сегодня мы делаем выборы, друзья. Насколько мой вопрос к вам? Вы можете это писать себе просто. Это не вопрос, на который нужно ответить пока. Это просто вам. Насколько вы готовы платить цену, как Авраам, чтобы послушаться Богу? Чтобы идти за Богом и чтобы наследовать жизнь вечную? Он Аврааму сказал, что он следовал за ним, и он приведет его в землю обетованную. Сейчас он то же самое говорит нам, чтобы мы следовали за ним, и он даст нам жизнь вечную. Давайте мы все скажем жизнь вечную. Жизнь вечную. Еще раз. Еще раз. Так что наши занятия с вами здесь на земле, или в это, что мы ходим в церковь, хожу в церковь, не хожу в церковь, кто-то говорит, хожу, но мне уже не интересно. Но мне, отходим от церкви. Поймите, что отойти от церкви, отпад от Бога, ходи в церковь или не ходи, это не вопрос только сиюминутного времени. Это не вопрос только земных вопросов. О, оно мне уже не помогает. О, я уже получил ответы на свои вопросы. О, это уже мне не интересно. Это, наше решение следовать за Богом, это решается вопрос жизни вечной. Это решается вопрос вечности. Не забудьте это никогда. Наш выбор следовать за Богом, ответить на его призыв, мы принимаем решение не просто жить хорошо на земле, не просто исполнить свое призвание на земле, не просто состояться на земле. Поэтому, потому что если эта щетка не будет определена вами, если вы не решите для себя, что нет, мой Божий призыв на мою жизнь, это призыв наследовать жизнь вечную, это призыв о вечности. Не просто о вопросе состоятельности на земле. Из-за того, что люди для себя не ответили на этот вопрос, поэтому зачастую бывает так, что кто-то может спотыкаться. О, ну я обиделся. Я вообще больше не буду ходить в эти церкви. О, я соблазнился. О, я вообще все обидну. Я обижен. Ты обижен на твою судьбу. Обижен на вечность. Обижен на рай. Обижен на царство небесное. Добро пожаловать тогда в этом случае в ад. У тебя только один вариант. Только один альтернатив. Либо ты идешь зубами держишься за Богом любой ценою, любыми путями, но держится, чтобы до конца наследовать жизнь вечную. Либо ты можешь позволить себе спотыкаться, позволить себе упасть и отойти от Бога, и тем самым дать себе отсчет, что ты идешь вечное мучение, вечное ад, вечное страдание. Это тоже вечная жизнь. Либо в раю, либо в аду. Это тоже вечная жизнь. Так что наши хождения здесь в церкви, это не потому, что я хочу служить, или потому, что мне это помогает. Ведь есть люди вокруг нас. Спросите, может быть, 50%, может быть, 80% людей вам скажут. Хожу в церковь здесь, потому что мне интересно, потому что мне хорошо, потому что нет. Или потому что я не хочу умереть от наркотиков или от алкоголя, потому что мне это исцелило, потому что это мне помогло. Это все ерунда, это все временное. Это все земное. Задача главная, почему ты был призван. Все-таки это где проведешь вечность. И мы, отвечая на его призыв, даем себя, мы должны дать себе отсчет раз и навсегда, что я не должен покинут этот мир в состоянии отступничества. Я не должен покинуть этот мир без веры в сердце. Я не должен покинуть этот мир без уверенности о том, что мое следующее место обителя – это у его ног. Что он ждет меня, что он примет меня, что он будет рад меня видеть, что он будет хвалить меня, что он знает меня по имени. И что мои книги записаны в его книге вечности. Решите этот вопрос для себя раз и навсегда. И еще, просьба ко всем вам. Передать как лидеры, и это как центральная тема жизни, жизненной деятельности нашей церкви. Что я тебя не веду как лидер домашней группы, чтобы ты только где-то был активный. Я веду тебя в рай. Я веду тебя в Царство Божие. Я веду тебя в жизнь вечную. Я ответственный за то, куда ты попадешь. И вы как лидеры, пусть это повлияет на все ваши отношения, на ваше поведение, на ваши характеры. Пускай это подсознание подсознательно влияет на вас всегда, что мы вступили в гонку за вечность. Мы вступили в рейс. Мы вступили в путь за вечность. И все мои деятельности, все мои попытки, все мои дела должны быть контролируемы вечностью. Для этого я хочу, чтобы вы читали книгу Джона Бивера «Движимый вечностью». Движимой вечностью. Найдите эту книгу. Очень важно. Она отрезвит. Потому что когда я смотрю и вижу многих людей из церкви, как они себя ведут, они могут себе позволить говорить, как хотят, критиковать, кого хотят, вести себя, как хотят, обижаться, уйти, прийти. Такое впечатление, что вообще еще не дошло. Тема вечности. И я не знаю, как есть у нас тема ЕСБО или встреча с Иисусом. Эта тема достаточно затрагивается. Именно о вечности. Если нет, давайте в Миссионерский центр опишите себя. Нужно это добавить именно встречу с Иисусом. Что вопрос вечности, надо, чтобы каждый, кто приходит в церкви, чтобы раскрыли это ему до конца окончательно. Что никто не пропускает, не приходит в эту церковь и говорит, что он не понимает, почему он ходит в церковь. Он ходит в церковь прежде всего, чтобы не пропустить небо. Но пока на земле надо видеть. Небо – это наша конечная станция, это наша конечная точка, куда мы идем. Но пока на земле Бог оставляет нас здесь, на земле, для осуществления определенной для него задачи и занятий. И он никого просто так не спасает, чтобы просто сохранить его в инкубаторе здесь, чтобы он ничего не делал на земле, только чтобы его сохранить, пока он попадет на небо. Нет такого понятия. Это ложь. Это миф. Это не бывает. Если он спас человека и призвал человека здесь на земле, если он его не убьет в тот же самый момент, или на следующий день его не соберет на небо, это значит, что определенный промежуток времени, который у него здесь остается, который он проведет здесь на земле, есть задача сердце Бога, который должен быть этим человеком выполненным. Но заметьте себе, что это задача в сердце Бога. Не твоя задача, не прикрученная или задуманная тобою какие-то проспекты или это самое. Это задача, которая в сердце Бога, Богом должна быть оно тебе открыто. Либо через лидеров твоих, пасторов твоих, друзей твоих, протяжение всей твоей этой земной жизни, Бог тебя будет определять и открывать. Какие же эти порушения и задачи, почему он тебя оставил на земле? Поэтому твои жизненные годы или пути, или время на земле, оно предназначено для осуществления определенной Богом задуманной. миссии. Богом назначено, предназначено задачи и миссии для каждой судьбы, для каждой жизни. Ты просто здесь не доживаешь до смерти. Ты просто здесь не тратишь время, не сжигаешь жизнь. Осуществляешь задачи, предписанной небом. Эта задача может быть от того, чтобы стать президентом страны или пастором большой церкви, как пастор Сандей, даже к тому, чтобы просто молиться, даже до такого, то сделает это, допустим. Кто-то призван стать пастором Сандей, а кто-то призван просто стоять рядом и молиться за него. А кто-то призван просто быть помощником ему. А кто-то просто призван войти в это его. Но каждый будет знать. Бог будет открывать каждому. Но то, что каждому дано это время промежутка, здесь бит промежуток на земле осуществлять какую-то, это 100%. И каждый это должен определить для себя. У кого-то будет свое самостоятельное, к чему я говорю за пример, пастор Александр, у кого будет свое самостоятельное поле, а у кого-то надо присоединиться кому-то поле, или у кого-то надо просто быть в команде в общем. Но каждый будет знать, что он что-то делает, который будет иметь вечное последствие, который отвечает вечный зов, вечным зовом. Зов задачи неба, что это Бог приписал мне эту задачу, и я счастлив от того. Счастлив от того, что угождаю ему. Даже если тебя бьют со всех сторон. Даже если тебя ненавидят весь мир. Но ты счастлив от того, что ты делаешь то, что он уже что ты делал. Даже если ты несовершенный. Даже если ты спотыкаешься и падаешь на каждом шагу. Но ты можешь быть уверен и счастлив от того, что ты от тебя стремишься к цели, от тебя стараешься. И Бог это знает, и Бог это отмечает. Потом по жизни Авраама мы начинаем обнаруживать, что раз жизнь на земле это не спринтовский бег, а марафоновый бег, что Аврааму, как наша иллюстрация, как наш пример, ему было не просто так, что, ответьте на призыв, класс, я уже добежал, слава Богу, ура. Оказывается, это длинный путь. И в этом длинном пути, или в этом марафоне, у него, как и у нас, будут разные моменты. Будут взлеты, будут падения. Будет время радоваться, будет время плакать. Екклесиаст, 3 глава, с 1 по 8 стихи. И когда мы считаем жизнь Авраама и жизнь других героев Ветхого Завета, мы начинаем следить за них, что сначала Авраам побежал, пошел, классно, все за ним хотели идти. Он взял с собой Лота, потом взял с собой Сару, взял с собой Росвен, папу. Папа умер при дороге, во-первых. Это о чем говорит в нашей с вами жизни, не все, с кем мы начинаем, мы закончим. И это есть жизнь, это есть факт, с которым надо с нами считаться. Одни умрут раньше нас, или мы умрем раньше кого-то. А другие просто уйдут. Отец Авраама умер. Ему пришлось все равно идти дальше. Фокусированный на селу. Племянник его, Лот, тот не умер, просто ушел. Тот же самый реальность, который у нас будет. Но Аврааму все равно надо фокусироваться на селу. На две сели одновременно. Какие сели? Первое, на главный сел, самая главная задача и сели его жизни и судьбы. Дойти до земли обетованной. Дойти до неба. Дойти до неба. дайте до неба, не упустите этот взор, не упустите этот фокус, не упустите это главное место. Это все ради неба, это все ради неба, это все ради неба, это все ради неба, это все ради неба. Не быть занятым выживанием сегодняшним, не быть занятым сегодняшним суетой настолько, чтобы потерять фокус или ориентиры. Надо всем нам научиться всегда держать это ориентир у себя. Мое слово ко всем пасторам Пасторства Божьего. Напоминайте людей о небе постоянно, каждую неделю, каждый месяц, каждый год. Напоминайте всех о небе, чтобы никто не увлекся, но временными вещами, что забываю главное. Это первая задача его. Он все равно должен быть фокусироваться на небе. И выполняя эту задачу, не пропустить небо. Но небо это просто фокус у него должен быть. И этот фокус и это воспоминание корректирует его ценности. Благодаря этому он не позволяет себе опуститься и расслабиться до конца, чтобы не остался таким же, как неверующий, который вокруг него. То есть это только то, что держит. Компас, как это, не компас, ориентир, который держит фокус, взор, держит его фокус и ему обуздает его, помогает ему быть обузданным. Второе задача его, это та земная задача, промежуточная, то, что должно быть осуществлено им здесь, пока он на земле. То, что должно быть им осуществлено на земле. И в его случае, какая это была задача? Задача эта заключается в том, что он должен стать прототипом. Он должен, им должен быть образован новый генофонд. Он говорит, что из тебя произойдет великий народ, новый народ вообще, божественного типа. Но, чтобы даже дойти до земной его задачи, мы видим, какие проблемы, какие препоны, столько преград ему было на пути. 25 лет он только ждал и начало исполнения этой задачи. У него не было вообще сына. Без ребенка, как он мог иметь продолжение, как это он станет великим народом, когда он вообще без детей, надо было ему сдать эти все экзамены. Но эти все экзамены, которые он должен сдать на земле, эти все трудности, которые он должен преодолевать, все равно не останавливают его земную задачу идти, продолжая идти по вождению Бога, продолжая идти. И не останавливает его фокус от главного землеобетования. Значит, то же самое с нами, друзья. Все, что пришлось Аврааму пройти, придется нам проходить. Будут испытания на терпение. Будут испытания разного рода на веру. Будут испытания на выносливости. Будут испытания на предательство. Будут испытания на материальные вещи. Всякое будет точно как у него. Будут испытания на предательство, на женщины, на блуд, на прелюбодеяние. Вы думаете, это у вас не будет? Будет. Он наш пример, этот Авраам. Где-то падал, где-то выстоял. И все, со всеми нами будет то же самое. Не будет такой случай, что ты, христианин, живешь в Боге и никогда не спотыкнешься и никогда не упадешь. Будешь падать. Но не это тебя делает праведным. Но то, что тебя делает праведным, не то, что Бог тебя никогда не искусит. Или никогда у тебя нет искушения. Будет искушение. Но то, что тебя делает праведным, в том, что ты будешь, ты падая, будешь набирать достаточный фокус и достаточно силы, чтобы падая, вспоминать, куда ты идешь. Вставать и тут же продолжать держать фокус. И идти, что мой фокус неба. Я его добьюсь. Чего бы там не стоило. Мой фокус идти послушание голосу Божьему в земле обетованной войти. На этой земле. Послушайся ему. Я падаю, но я стану. Помните, был у него испытание голода. Он падал. Шем. Тем, что вместо того, чтобы остался на месте, землю, куда Бог его привел, он и весь стоял, чтобы Бог дал обеспечение. Что он сделал? Он пустился, сдал назад, дал задний, и пошел в Египет. Ну, Авимелех. А потом на дороге, там у Авимелеха пришлось, ему говорят, это твоя жена? Он говорит, нет, это моя сестра. Я, ну, то есть лукавство всякое. У нас будут тоже моменты разные, друзья. Это тоже называется падение определенное. У кого-то разные падения. Кто-то срывался, кто-то гневался, кто-то смотрел на то, что нужно, кто-то нервничал, кто-то... Каждый день у нас будут разные ситуации. Не это важно. Важно то, что делает человека праведником. Праведник всегда падает, но встает и фокусируется дальше и идет. Кто-то повышает голос на жену, кто-то на мужа, кто-то что-то еще так делает, кто-то обижается, кто-то не прощает, кто-то... Какие-то мелкие вещи так будут. А у него вообще еще покруче было. То взял служанку вообще, превратил ее в жену и так далее. И все равно, то есть Бог что хочет нам показать? Хочет нам показать о том, что будут атаки. И будут вещи, которые захотят нас отвлечь. Все эти атаки и все эти искушения имеют одно только цель. Сбить тебя с пути. Сбить тебя с пути. Отвлечь от цели. То есть не то, что падаешь, не падаешь. Падаешь, не падаешь, это не главное. Цель это всего сбить от цели. Повернуться вспять. Повернуться обратно. Или в сторону. Съехаться. Ну, прекратить. И сдаться. Вот то, к чему дьявол преследует. Так что, если вы один из тех людей, которые заметили, что вы не совершенны, из-за этого вы быстро расстраиваетесь. Потому что Бог мне сказал за этого человека на прошлой неделе. Бог мне говорит, что на этой лидерской школе будут люди, которые я хочу сильно использовать. Не меньше, чем тебя. Но они имеют огромные недостатки. И это недостатки заключается в том, что они постоянно расстраивают на себя. Именно расстраивают тем, что обнаруживаю свою слабость, что они несовершенны, они расстраиваются от того, что они постоянно где-то спотыкаются, или постоянно где-то падают, или где-то, ну, расстраиваются от того, что они где-то подводят себя же, тем более Бога. И Бог мне сказал, скажи об этом людям этим, что это нормально, не жди, пока ты станешь совершенным. Прежде чем послушаешься Богу, или прежде чем ты будешь исполнить волю Божию, ты никогда не станешь совершенным. Это никогда не наступит. Пока ты здесь во плоти, никогда этого не наступит. Не поверь кто-то, кто тебе скажет, что он совершенный. Или ты станешь совершенным. Он сам не совершенный. Никто не станет совершенным, кроме Бога. Поэтому это нормально. И Бог мне говорит, скажи им, что сама жизненный наш, сам жизненный наш путь, это путь постоянное совершенствование. То есть надо, сколько ты идешь, тем больше ты будешь стать больше. Сколько ты идешь, столько ты будешь обнаруживать у себя слабости. Сколько ты будешь идти, столько будешь обнаруживать, что ты еще не достиг. Так же, как это было с Авраамом. Он шел, падал на каждом шагу. Во что только можно падать, он падал туда. Во сколько, что только можно придумать, он туда попал. Но молодец, что как падал, так и вылазивал. Поднимался, вылезался оттуда. Поднимался. Как падал, так и поднимался. Но он повылезал и все проблемы. Он выходил из всех, но и продолжал идти. И продолжал идти. И продолжал идти. И Бог не сказал ему, я передумал. Я передумал. Потому что ты такой несовершенный. Передумай, я другого сейчас поищу. Нет, потому что призвание и дары Божьи, они не приложены. Бог сначала призывает человека, Бог же все знает. Бог причем знает не только то, что ты такой сегодня. Бог знает все о тебе от начала до конца. Бог не только знает тебя, что ты, когда ты хороший. Бог знает, когда ты еще не падал, что ты будешь падать. Бог знал, какую ты еще несовершенство, которое ты из себя еще не обнаружил. Ты думаешь, как это у тебя не будет. А Бог уже знал, что это будет до того, как Он тебя призвал. То есть Он тебя еще не призвал, Он уже знал, во что ты будешь падать. То есть Он видел эти все вещи, которые ты пытаешься сейчас скрыть от Него. Причем все эти вещи, которые ты пытаешься загладить и объясняться ему, и уговорить его, в чем ты пытаешься его уговорить, он при том увидел это все до того вообще, как тебя избрал. Но он видел то же другое. Он видел, что ты будешь бороться с этими твоими несовершенствами, с этими твоими слабостями. Он тоже видел, что ты будешь стараться, ты будешь бороться против, ты будешь простираться, ты будешь сражаться. И поэтому он тебе и доверил все равно этому призванию. Неплохо было бы нам с вами прочитать всю книгу Бытие, 12 главы Бытия до 45 главы. Но хотя бы 22 главы Бытие до 25 главы. Прошу прощения, 12 главы по 25 главы. Теперь пять жизненных вопросов. Стоит или не стоит его начать? Уже 9 часов. Не, может быть, завтра? Завтра у меня другая тема, в принципе. Но я могу перенести это на завтра, потому что моя жена где-то здесь, она мне скажет, что уже время. Если мне сегодня, тише, если мне продолжить сегодня, тогда мне придется закончить 9:30. Не в 9, а 9:30. Нормально? Хорошо, кто за кого завтра, кто за завтра, поднимите руки. Кто за сегодня, поднимите руки. Хорошо, тогда побыстрее. Начнем сегодня. Два раза больше, чем завтра. Первый вопрос, который Бог мне проговорил в этом сне, это вопрос: куда я иду? Куда я иду? Это вопрос, который отвечает на вопросы, это пункт, который отвечает на вопросы цели. Это не просто куда я иду. Но типа, это с одной стороны, куда я иду на небо. Так, вы помните Авраама. А потом, куда я иду на земле. Пока дойду до неба. Два направления, да? Но первая главная задача, если вы не ответите, или ответите, что вы только идете к тому, чтобы стать политиком, или миллионером, или что, получается, что вся ваша жизнь, вся ваша стремление заканчивается здесь, на земле. Значит, вы уже потеряли ориентир с самого начала жизни. Значит, куда мы идем прежде всего, не забудьте. Первое, главное наше призвание – это наследовать жизнь вечную, небо. Это с одной стороны. Но до того мы же пока еще дышим и живем здесь на земле. Значит, этот вопрос тоже отвечает на вопрос задачи, цели, которые Бог дал нам здесь на земле. Это отвечает на вопросы цели и задачи, какие есть перед нами. Это понятно или непонятно? Но, отвечая на этот вопрос, и вам надо будет ответить на эти вопросы, не только на вопросы первые, которые я дал, но на эти тоже. Эти вопросы вам надо уже отвечать в книге для меня, ну, в вашей тетради. Вы поняли, да? Но, отвечая на эти вопросы, отметьте себе пункты следующие. Первый пункт. Имейте в виду, что когда Бог призвал Авраама, он сказал ему, что он ведет его в землю, которую он ему укажет, и не сказал ему эту землю. Он просто сказал землю обетованную. Или землю, которая обещанная. Но он не дал ему ни адрес, ни описание, четкости не было. Имейте в виду, что это не страшно, если вы на сегодняшний день не сможете конкретно сказать, что вот конкретно я буду министром. Я знаю, что я иду в политику, но я точно конкретно знаю, что я призван быть министром культуры или премьер-министром. То есть, иногда Бог вам это не скажет. Он просто даст вам понять в общем, загадное понятие, чему он вас призывает. То есть, иногда эти откровения, куда я иду, оно приходит по мере послушания и выполнения поэтапной задачи. То есть, иногда это от верности в малом зависит. Иногда вы не будете знать сразу. А иногда будете знать сразу. То есть просто имейте в виду, потому что некоторые расстраиваются. Допустим, я, когда Иисус явился мне, когда мне было 19 лет, он мне показал, что я говорю людям, проповедую, люди исцеляются. Он мне показывал, чем я занимаюсь. Но он мне не сказал, это что, евангелистом быть, потому что евангелисты собирают тоже эту толпу. Или учитель, или пророком, или пастором, или апостолом. Я не знал, что такое апостол в то время. Но по мере того, как шел, поэтому, когда кто-то спрашивает, я говорю, я не знаю. И я расстраивался, что Бог всем говорит, а мне не говорит. Наказывается, с Авраамом то же самое и было. Следующее, что вы должны себе отметить. Даже в том случае, когда Бог вам показывает, куда вы идете, какие задачи вы должны решать, иногда Он вам откроет только ближайшие задачи. Иногда Он вам не раскроет до конца задачи. А иногда Он раскроет только конец и подробности вам не раскроет. Для этого нужно возрастание. Потом нужна решительность. Нужно для этого посвящение. И нужно возрастать к зрелости, чтобы понять эти все вопросы и отвечать. Притчи 25:2 говорит нам о том, что Господь закрывает, откройте, пожалуйста, притчи 25, считайте это стих, второй стих. И Матфея, 7 глава, 7 по 9 стихи. Но надо только притчи считать.
Притчи 25:2. Слава Божья облекать тайное дело, слава царей исследовать дело.
Бог есть Бог, а мы есть Его цари. Это слава Божья, это Его достоинство, скрыт вещи. Иногда Он будет скрывать нам, от нас, наше все, что будет с нами на будущее. А то мы испугнемся, мы инфаркт получим. Если Бог бы сказал Аврааму, что 25 лет не будет детей, он бы вообще отказался. Если бы Бог показал ему все проблемы, которые ему придется, что ему надо жертвовать, он не готов был. Это слава царей, это слава Бога, слава, это Его слава. Не все раскрыт. Скрыт дело. Облекать тайное дело. А это также слава Сарей, а мы Сарей, Сарей и священники. Это слава нам с другой стороны раскрывать, бежать за Богом, бежать за Ним и исследовать, раскрывать через исследование, через подготовки, через копание, выкопание, через черпание, раскрывать, через исследование, раскрывать эти дела, которые Бог закрыл. Потому что по мере того, как мы черпаем, как мы копаем, как мы исследуем, мы ближе знаем. Мы приближаемся к Нему, больше знаем и больше открываем. По мере нашего роста мы будем понимать некоторые вещи, что Он хочет, чего конкретно Он хочет от нас. И в этом Матфея 7, 7 по 9 стихи также говорится о том, что ищите, вернее, просите и получите, да? Ищите и найдете, и стучите, и то же самое. Это от одной уровня на другой. Сначала просите, это не тяжело. Но искать уже тяжелее. Потом стучать, это уже больно. И вот надо все эти процессы порой пройти, чтобы все понять, к чему, какой задачи. Какой, с каким целям Он призывает нас. Второй вопрос, который Бог мне сказал. Первый вопрос, where am I going? Куда я иду? Второй вопрос, am I going in the right direction? Иду ли я правильное направление? Правильно говорю? Или как по-русски лучше сказать? Правильно ли я иду? Правильно ли я иду? Иду ли я правильное направление? Но слово направление важно. Иду ли я правильное направление? В правильном направлении. В правильном направлении. Прошу прощения. Иду ли я в правильном направлении? Эта речь идет о вопрос, который отвечает на вопрос pursuit. Чему стремлюсь? Это вопрос, к чему стремлюсь? Так? Не к чему стремлюсь, а это по-другому. Целеустремленности, да? Или нет? Короче, это какой вопрос отвечает? Это вопрос отвечает на такие вопросы. Давайте я вам помогу подробнее. Это говорит о том, иду ли я вперед, или иду вообще в обратное направление к моему призванию. Иду ли я в правильное вообще направление. Бог хочет, чтобы я служил в Америке, а я стремлюсь идти в Швейцарию. Иду ли я вообще, я не потерял ли дорогу вообще. Земли, да. Это тут вопрос земли. Это не вопрос неба. Вопрос неба был первым. А это уже на земле, имеется в виду. Иду ли я, и касается неба тоже. Касается неба тоже. Иду ли я в правильное направление. Образ моей жизни сегодня, да ведет ли меня до неба. Или нет. Или только на земле. Но тут все эти вопросы, они имеют два. Две стороны, два спектра, две стороны медали. И небо это далекое сил, и земное. Нет. Какое направление, каком направлении иду, это значит, иду ли я вообще, направление, обратите внимание на слово направление. Направление. Если Бог меня призвал, допустим, стать евангелистом, а я иду стать пастором, это правильное направление или нет? Вот об этом направление. Обратите внимание, направление. Если Бог меня призвал, служить, допустим, женщинам, а я хотел... А я готовлю и занимаюсь всем, чтобы служить детям. Это правильное направление или нет? Вот. Об этом же обратите внимание на направление. Поэтому эти список книг, которые я вам дал, особенно мои, Очень важный. Запомните, вначале я вам дал список книг. Куда я, ну, какой направ, каком направлении иду? Это вперед или назад? А? То, что я делаю на сегодняшний день, приближает ли меня тем задачам, той цели, которую Бог ставит передо мной? Или я вообще третий? Или я вообще стою на месте? Или я вообще не двигаюсь никуда? Или я вообще двигаюсь на обратную сторону? То, что я сейчас делаю, приближает ли меня? Мы все знаем, что никто не может просто взять каждый, в один день, в один момент, и, ну, сразу прийти к цели. Это, помните эти вопросы, как Бог, почему Бог мне задал эти вопросы? Он говорит, что наша жизнь это не спринтовский бег, а это какой? Марафон. Если это марафон, значит направление важно. Если это марафон, цель важна. Если это марафон, никто сразу не прибежит, уже прибежал. Эти вопросы нужны, чтобы жизненный путь, жизненный бег, жизненный марафон совершить успешно. Помните, с этого я начал. Что эти вопросы нужны были, чтобы каждый успешно закончил жизненный путь. Чтобы каждый правильный закончил жизненный путь. Успешный, оперативный совершил. Чтобы он не тратил, он не растиранжировал жизнь. Эти вопросы важны, чтобы меня растиранжировали. Да? Растиранжировать жизнь. Чтобы не растиранжировали жизнь. Это важные вопросы для этого. Потому что в основном люди, которые вокруг нас, так и растранжируют жизнь. Вторая книга Царств. 18 глава. Нет, хорошо, все-таки. Давай 1 Коринфянам. 1 Коринфянам, 9 глава, 24 по 27 стих. Не, потом, не, второй сар будет попозже. Не здесь, не в этом пункте, в другом пункте будет. О чем разговор, не понял.
Какие стихи, пастор, повторите,
стихи, пожалуйста. Стихи, 1 Коринфянам 9, 24-27.
Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным.
Видите, он здесь сравнивает наш жизненный путь как на бег, с бегом. Это бег. А чтобы бежать, это нужен фокус. Это нужна концентрация. Это нужны усилия. Притчи 19, 2, 3 стихи. А где нужно бежать? Нужно ответить на призыв Бога и бежать на исполнение этого призвания, как Павел делает. Но недостаточно просто бежать. Надо бежать с разумом, разумением, чем ты занимаешься, что ты делаешь, пониманием.
Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека...
Многие люди хотят что-то делать, и даже бежать что-то делать, но из-за того, что они бегут без знания, они на самом деле оступают. Торопливый, как там написано, оступится.
Ногами оступится.
Торопливый ногами оступится. Что это значит? Если нужно бежать, нужно еще уметь бежать. Это как я однажды, меня поставили, я всегда бежал в школе. И я привык бежать быстро и занять первое место. Но я не знал, что была разница между 100 метров и, тысяч, ну, и 1500 метров. Ну, метров. Как, когда сказали, сейчас будет 1500, как я рванулся. Торопливый, ногами, без разума, без знания, оступиться. Он идет потом назад. Как я побежал, рванулся так, 100 метров, потом 150, а потом вижу, так, бегу, такое впечатление, что я бегу назад. Бегу, оказывается, назад. Потому что меня начали обгонять, те, кого я уже обгонял. А начали меня обгонять, а я не обгоняю. Потому что я без подготовки, я не знал, я не разбирался. Так часто бывает со многими людьми. Они думают, что главное для них нахватать какое-то призвание, нахватать какую-то эмоцию, нахватать какую-то ревность. И говорит, все, побежал, ну поехали. Он побежал. Ну что толку? Когда ты побежал без знания, нехорошо душе без знания. Потому что торопливый ногами оступится. Нехорошо душе без знания. Знание самое необходимое условие до того вообще, как начинать бежать. Вот почему эта школа нужна. Это самое необходимое потребность, требование до того, как вообще старт сделать. Как даже стартовую площадку стать? Надо набраться знаниями. А то будешь уступать. А то будет идти не в то направление. Будет идти в обратное направление. Помните, мы говорим, в каком направлении ты идешь? Вперед, назад, на место. Те, которые в основном идут назад, это те, которые стараются что-то делать без хорошей подготовки, не набрав достаточное знание. Хорошо, давайте все-таки мы вторая книга Сарс, 18. Но много там надо считать. 19 стиха по 30. 18 глава. 19 по 30. Слушайте внимательно. Вам не надо его открыть. Просто запишите и слушайте эту историю. Очень поучительно.
Ахимаас, сын Садоков, сказал Иоаву: «Побегу я, возвещу царя, что Господь судом своим избавил его от рук врагов его».
Это после смерти Авесалома. И этот человек говорит военачальнику, что побегу и сообщу царю об этом, что Бог избавил царя Давида от его сына Авесалома. И он говорит, сам себе волонтер, побегу дальше.
Но Иоав сказал ему: «Не будешь ты сегодня добрым вестником. Известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя». И сказал Иоав Хусию: «Пойди, донеси царю, что видел ты». И поклонился Хуси Иоаву и побежал. Но Ахимаас, сын Садоков, настаивал и говорил Иоаву: «Что бы ни было, но и я побегу за Хусием». Иоав же отвечал: «Зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести». И сказал Ахимаас: «Пусть так, но я побегу». И сказал ему Иоав: «Беги». И побежал Ахимаас по прямой дороге и опередил Хусия. Давид тогда сидел между двумя воротами, и сторож взошел на кровлю ворот к стене и, подняв глаза, увидел, вот бежит один человек, и закричал сторож и известил царя. И сказал царь: «Если один, то весь в устах его». А тот подходил все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека. И закричал сторож привратнику: «Вот еще бежит один человек». Царь сказал: «И это вестник». Сторож сказал: «Я вижу походку первого, похожую на походку Ахимааса, сына Садокова». И сказал царь: «Этот человек хороший и идет с хорошей вестью». И воскликнул Ахимаас и сказал царю: «Мир!» И поклонился царю лицом своим до земли и сказал: «Благословен Господь, Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя». И сказал царь: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Ахимаас: «Я видел большое волнение, когда раб царев Иоав посылал раба твоего, но я не знаю, что там было». И сказал царь: «Отойди, стань здесь». И отошел и стал. Вот пришел и Хусий, и сказал Хусий: «Добрая весть господину моему царю. Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя». И сказал царь Хусию: «Благополучен ли отрок Авессалом?» И сказал Хусий: «Да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока». И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал. И когда шел, говорил так: «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя?»
30, до 30 стиха.
Это спасибо, я уже дальше.
Уже, да. Слушайте, что произошло. Ахимаас, он вообще-то самый одарованный. И все слугов, или как их, бегсов, или как их назвали? И все бегунов царские. Как? Гонсов. И все гонсов царские. Он был самым одарованным. И его знали, он был настолько одарованный, что он уже прославился. И он известный. И царь привык к тому, что когда он бежит, значит, что-то хорошо будет. Что-то хорошо. Но в этот день Хуси, но Иоас, или как Иоав, но военачальник, говорит: «Раз сегодня умер сын царя, Ахимаас отиспособный. И ты самый лучший. Но ты еще не знаешь, что происходит. Ты не разбираешься. Ты не беги, потому что тогда же и неразумно, потому что царь привык видеть тебя с хорошей вестью. А это его сын погиб сегодня, поэтому сегодня не побежишь». И говорит, что Уси, ты побежишь. Тот говорит: «Нет». А у него была ревность хорошая. То есть, Иоав послал Уси. Тот побежал, но Ахимаас такой талантливый, такой ревностный. Ураган. Но одной ревности не хватает в этом царстве, чтобы совершить Божье дело. Одной ревности мало чего можно достичь. Одной ревности ты можешь уступиться назад, если ты не подготовишься до конца. И когда он побежал, он действительно такой способный. Настолько, что он даже перегнал того. Перегнал его. И раньше доехал. Но раньше добежал. Но когда он добежал до царя, царь ему говорил: «Оружие новое сегодня». А он-то понимает, что он только тогда понял, что он не разбирался. Он просто там видел, что шум какой-то был, не разбериха. И он говорит: «А я не понял, что там произошло. Я, в принципе, знал, что там произошло, что должен быть оружие, но я не понимал, что там подробно произошло». Он говорит: «А чего ты тогда побежал? Чего ты тогда побежал?» Он говорит: «Зу-зу-зу». Он, короче, его отодвинул. Это человек потерял репутацию раз и навсегда. Торопливый ногами оступится. Он попортил его репутацию. И талант не помог. И способности ему не помогли. Торопливый ногами оступится. Почему? Раз ты не знаешь, чего ты не подождал? Лучше бы подождал. Набирать знания, получить информацию верно, достоверные. Слушайте, время подготовки — это не потерянное время. Очень не зря потерянное время. Люди зачастую думают: «Ну зачем мне ждать? Зачем мне еще тратить 2 года на подготовку, 3 года, библейскую школу?» Не, я сейчас побегу все, добьюсь все. А не понимаешь, что когда ты готовишься, вот это момент и время подготовки, это время усиления, это время набрания знания, а не хорошо душе без знания. нехорошо душе без знания. И тот, который побежал, он получил инструкцию. Брат Иисус Христос, чтобы нам важно в этом царстве, это ведет нас к следующему вопросу. Самое главное, не бежать, но я еще, ну, давайте закончим этот вопрос. Самое главное для нас не бежать в исполнение нашего призвания, а самое главное сначала найти возможность заняться собой, подготовиться хорошо. Допустим, я вам пример покажу. Все то, что мы сейчас видим, пастор Свободь, когда наша церковь началась, перед Богом, я первый год молился от 4 часов до 6 часов каждый Божий день. А в тот день, когда я проповедую, если я проповедую сегодня, допустим, да, 7 часов вечера, я не выходил из дома с 2 часов дня. Я закрывался, никто меня не может видеть. Молился до 7, до 6, а потом одеваюсь и еду. То есть, а потом, вы все знаете, я делал то, что называется 10 лет уединения, да? И я буду потом еще больше рассказывать об этом. Но я делал это, не ездил вообще. Первые 7 лет нашей церкви вообще никуда не ездил. И делал уединение это. 10 лет каждый Божий месяц подготовка. Быть уверен, что я вооружен Богом. Быть уверен, что я получил правильную инструкцию. Быть уверен, что он меня напичкал, какое-то слово, означал, нарядил, а? Снарядил, он меня снарядил. Иов, он не ждал, чтобы Иов, его начальник, его снарядил. Он не ждал. Ему не надо было. Но без снаряжения бежать, что-то делать, это трата жизни. Торопливый ногами оступится. Спасибо. То есть он потерял все. Он стал хуже, чем того. Тот получил похвалу, а этот получил оскорбление. Его оскорбили. Третий вопрос, который нужно задать. What is my pace? Какая у меня скорость, да? Скорость. Не, как это называется? Темп, да? Какой у меня темп? Какой у меня темп? Или какой это синоним есть на темп? Какой у меня темп? То есть, бегу ли я быстро? Или иду медленно? То есть, это отвечает на вопрос. Медленно, быстро? Или вообще я только хожу? Или бегу? А? Скорость. Да, это вопрос отвечает на скорость. Или рывками, да? Это вопрос скорости. Это вопрос скорости. Медленно, быстро. Да. Да, медленно или быстро. Что это значит? Отметьте себя, когда вы будете отвечать на этот вопрос. Да, важно нам исполнить свое призвание, предназначение, но нужно также определить для себя свою скорость. Нужно определить для себя свою скорость. Чтобы не ведокнуться. Вы помните, когда марафон бежишь, да? Либо ты, как я, силой, и ведокнулся. Либо ты определил твой темп. Какой скорость, какая у тебя будет. Ну, рассчитать надо. Рассчитать надо свои силы. Свои скорости. Почему это важно? Очень важно, чтобы мы не побежали перед Бога. И очень важно также, не оставаться стоять, когда Бог говорит беги. А? Не замедлить, да. То есть, не, ну, не подвести Бога. Что он говорит, давай, поехали. А ты говоришь, а я не слышал. Но человек, который бежит впереди Бога, что это значит? Это когда человек бежит, как вот Ахимас, это без инструкции или без адекватной подготовки. Нужно всегда бежать по инструкции, по приказу. Надо, прежде чем предпринимать какие-то серьезные шаги в своей жизни, промолить и быть уверен, что ты имеешь подтверждение, доказательства и руководство от Бога. Потому что люди потом разочаруются в конце концов. А что значит бежать, когда Бог, что значит оставаться стоя, когда Бог говорит бежать? Как это, почему это опасно? Потому что человек, который идет или бежит слишком медленно, или стоит, когда нужно было бежать, он пропустит возможности жизненные и Божьи возможности. Тогда ему придется самому добегать. Ему самому придется своими силами уже идти, потому что Бог уже ушел. И уже нет Божьего обеспечения, Божьей силы, Божьей благодати, чтобы это дело делать. Приходится тебе это делать своими силами. Вот почему молитва, пост, богоискание очень важна, чтобы мы правильно совершили свое поприще на земле. Потому что через молитву, пост и богоискание ты слышишь четко Бога. Ты четко знаешь, что когда нужно делать. Вот почему нужна подготовка, чтение, образование, подготовка через опыт, обучение, учеба, чтобы не пропустить те возможности, которые Бог дает. Я уже не буду считать место Писания. Евангелие от Луки 19, 41-44. Там Иисус начал плакать об Иерусалиме, потому что они пропустили время посещения своего. Евангелие от Луки 19, 41-44. Чтобы мы не пропустили время посещения нашего, мы должны знать, когда Бог нам говорит, вот сейчас время, вот сейчас возможность. Беги, не продолжай стоять. Вот вопрос вам. Какое вы сейчас состояние? Бегите или стоите? Медленно или быстро? Кто еще не читал мою книгу, я добавлю к этой списку, который я вам дал. «Жизнь – это время», или как эта книга называется. «Жизнь – это время». Вот это нужно было бы читать вам здесь. «Жизнь – это время». Четвертый вопрос. Am I aware of distractions? Насколько я фокусирован? Это вопрос фокуса. Насколько целеустремленный или насколько фокусирован на цель? Насколько я фокусирован на цели? Что такое фокус? Допустим, зачастую мы с вами приходим на проповеди, так? Не забудьте, что на эти все вопросы надо отвечать в тетради, хорошо? Вам надо подробнее отвечать на эти вопросы, конкретно. Не просто я в духе, это самое, конкретными фактами. Если вы призваны быть бизнесменом или быть это самое, цифрами, надо это все доказать. Вам надо доказать все свои ответы. Цифрами, исследованиями, статистикой, you know, подтверждениями, цитатами и так далее. Не просто в духе надо отвечать. Вы понимаете меня? Это практическое занятие, практические ответы требуются от вас. Практические ответы. Что значит фокус? Допустим, часто вы видите, мы приезжаем в церковь, послушали какие-то проповеди, так рвет, горит, хочется бежать, что-то делать. А потом кто-то позвонил, Алло, привет! Поболтал полчаса или полчаса телефон. Так хорошо стало. Уже забыли, что было на проповедь. Потому что люди не умеют удержать фокус. Не умеют фокус. Даже если тебе звонили миллион раз, в тебе должны оставаться вот этот твой фокус. То ли небо, то ли твое жизненное призвание, то ли то, что я должен делать. Поехал туда, на отдых, отпуск, уже забыл, о чем всего начали и так далее. Поэтому нужны бумаги, нужны записи, нужны инструкции по дням. Это то, что я должен делать в этот день. Фокус, оно тебе помогает держать фокус. Это то, что мне должен напоминать. Инструкции, ну, помощники, лидеры, ну, расписание, как это называется, ну, дневники и так далее. Вот эти все помогают нам держать фокус. И чтобы научиться работать с этими дневниками и так далее, есть книги, жизнь, ну, время, есть книги о времени. Ну, Трейси, по-моему, да? Брайан Трейси написал какую-то книгу о времени. И так далее. Короче, я не помню, как называется. Короче, вам надо, наверное, поискать. Короче, надо знать, как держать себе фокус. Как держать фокус. Помните Авраам? У него были постоянно эти проблемы. Пока он ждал Исаака, потерял фокус, пошел с Агай, благодаря жене. Пока он ждал прорыв воду и источник, ну, питания, ну, он пошел в Египет и так далее. Постоянно одна из самых главных проблем, которая у вас будет в жизни, это будет связано с фокусом. Грех отвлекает, люди отвлекают, Лот появляется. Первая жена, вторая жена, третья жена. То есть фокус, фокус, фокус. Фокус – это самый главный вызов, который вы будете иметь. Это самый главный трудность. Это то, у тебя настроение поднимается доверху, хочешь бежать. То настроение плохое. Надо так уметь регулировать свои чувства, свое желание, свою жизнь, что эти все настроения тебя не выбивают и не влияют на твои направление, на твои цели, на твои задачи. Фокус. Это важнейший вопрос, друзья. Намерен это делать? Все, держи фокус. Напиши, если надо, володейнике, зеркало, где угодно. Ну, держи секретаря каждый день, чтобы тебя напоминать. Или добивай это у себя мобилки, чтобы тебя напомнили. Что хочешь сделать? Фокус надо научиться держать. Особенно главный фокус жизни. Пятый вопрос. When and how do I wish to get to my destination? Когда и как хочу попасть с ну, а что дойти до своей цели, что-то подобное. Как его сказать? Когда планирую попасть туда? Когда и как планирую попасть? Но когда и как хочу попасть? Как и как? Вот, наверное, или никак. Когда, а? Как и когда, да? Когда и как? Именно когда и как хочу попасть к своей цели? А что дойти до своей цели? Какое время и каким образом, да? Когда и каким образом? Когда и каким образом хочу дойти? Когда и каким образом хочу дойти? Вы помните, я вам сказал, ответы должны быть практическими. Поэтому вам, мы призывали вас считать эти самые доказательствами, рисунками, картинками, ну, цифрами, все. Фамилиями даже, если где-то нужно. Фамилиями, именами, телефонами, все. Подробно. Что это значит, друзья мои? Когда и как я хочу попасть свое предназначение. Это вопрос планирования. Планирование. Это вопрос планирования. Что значит план? Многие из нас не умеем строить планы, структура и система. Тут вопрос идет о планировании, структура и системность. Вам надо четко расписать планы, структура, система, как вы дойдете до той цели, которую вы себя планируете. Это планирование. И тут многие из нас уступают, проигрываем. Это способность видеть чушь дальше вперед. Это способность вникать в детали. Это способность разбирать до мелочах, быть скрупулезным. Это способность быть дотошными. И просчитать, рассчитывать все до мелочей, до подробностей. И стратегический подход к решению вопроса. Евангелие от Иоанна 5:19. Иисус говорит, что Он ничего не делает, если Он не увидит Отца Творящего. Вам надо увидеть схему, планы, схема. Это то, что называется планирование. Тот, кто видит будущее, будет контролировать это будущее. Тот, кто видит завтра, будет контролировать этим завтра. Но кто ничего не видит, то ничего не будет контролировать. Не может, это его наоборот будет контролировать. Им будет контролировать. Последний пункт. Какими ресурсами располагаю, чтобы дойти до этим моим целям? Какими ресурсами располагаю? Поймите, что мы говорим о цели первичной и вторичной. Главное небо, второе на земле. Какими ресурсами? Ресурсы, это, конечно, понятно. Самое главное, это Бог. Второй ресурс, может быть, это Библия, Слово Божие, или все то, что связано с Богом, молитва, ваши способности себя дисциплинировать. Ресурс следующий, может быть, ваше тело, плод, ваши знания, опыт, ваши финансы, ресурсы, деньги, или ваши умения, или ваши способности учиться, или стремления. Какими ресурсами? Все, уже по десятого.